Глава 5.
Племя Аргил? Зандер, я слышала о таком. Их нужно убить. Таков приказ короля.
Кажется, Велия заволновалась. Несмотря на то, что моя жена жила в мире демонов всего 12 лет, она успела впитать основные моменты. Людей жрать, всех прогибать, племя Аргил уничтожать. Возможно, имелись еще какие-то устои, но эти были на первом месте.
«Это же отщепенцы», — поддакнула Альтая. «Вы где их нашли?» «Сейчас, минуту». «Да, дядя говорит, что племя Аргил давно все перебито. Не должно остаться ни одного демона».
«Прямо сейчас пятерка этих отщепенцев лежит перед нами в полном истощении, а еще тройка находится в глубинах странного поля битвы третьего круга. Рассказывайте, что за племя такое, и почему его пытаются уничтожить». Рассказ Альтаи и Велии вышел путанным, местами противоречивым. Но в целом картина стала понятна. Отщепенцами несчастных демонов признали те, кто желал войны между мирами. Племя Аргил было изгнано из Центрального дворца почти сотню лет назад. Точнее, это была какая-то семья из племени Рин. Но они не просто отказались от одной буквы в названии, а целиком изменили свое имя, чтобы показать, что с Центральным дворцом их больше ничто не объединяет. Подробностей по изгнанию не было, но меня не оставляло мысли, что для получения точной информации о том, что происходит, нужно навестить библиотеку школы Синего Лотоса второго круга и прочитать второй и третий тома истинной истории племени Рин. Так вот, племя Аргил изгнали и практически уничтожили за то, что они пытались настоять на мире с людьми. Они видели в людях не только слуг, рабов и еду, но также партнеров, союзников и вообще хороших парней, просто живущих в другом мире. Любителям войны, а как теперь стало понятно секте Бахао, это не понравилось. Собственно, за сотню лет любители людей поголовно истребили. Но, как показывает практика, не до конца. Пятерка демонов, что желает мира между двумя народами, лежит передо мной на земле и умоляет спасти некую Рансид. Небо вновь посмеялось над моими желаниями и стремлениями. Знал бы я раньше, что отбивающиеся от големов и порождений поля битвы демоны являются выходцами из племени Аргил, наверняка сразу вмешался бы в происходящее. В таком случае их выжило бы значительно больше. Понятно. Альтая, уточни у дяди, что делать с выжившими? Лично у меня нет желания их убивать. Раз секта Бохао жаждет их уничтожить, значит, эти демоны заслуживают того, чтобы жить. Пятерка здесь, тройка, включая некую Рансид, что весьма искусно владеет оружием на поле битвы. Всего 8 представителей племени, что не должно существовать.
«Наставник, ты сказал Рансид?»
В разговор вмешался Кармин.
«Это демон?»
«Понятия не имею. Духовное зрение не показывает разницу между людьми и демонами. С чего такой интерес?»
«Мою старшую сестру зовут Рансид», — последовал шокирующий ответ. «Отец обучил ее пользоваться любым оружием в совершенстве. Наставник, понимаю, что моя просьба может показаться весьма наглой, но можешь проверить, что за Рансид сражается сейчас с големами. Причем, как ты говоришь, весьма успешно сражается».
«Да у нас и выбора-то особого нет», — вздохнул я и посмотрел на валяющегося командира оставшейся группы демонов из племени Аргил. Заодно стало понятно, почему они так обрадовались искателям. Они прекрасно знают, кто мы такие и для чего предназначены. Далеко не все демоны с такой радостью встречают обладателей пятнистой одежды. «Ты наверняка знаешь, демон, что искатели бесплатно не работают. Я спасу Рансид, а ты готовь увлекательную историю о том, каким образом племя Аргил умудрилось выжить, несмотря на то, что за ним устроили плотную охоту. Кстати, один ответ мне нужен прямо сейчас. Рансид — демон или человек?» Глаза демона округлились. Он знал, если искатель дал слово, он его исполнит или умрет. Но вот того, что искатель начнет расспрашивать о расе той, кого ему необходимо спасать, он даже представить не мог.
«Я не стану спрашивать, откуда ты это знаешь».
Наконец командир отряда взял себя в руки.
«Видимо, твое небо привело тебя сюда в нужный для нас момент. Рансид — человек. Она прибыла из мира людей, чтобы помочь нам обрести могущество, обрести оружие против наших врагов.
Этот момент обязательно добавь в свой рассказ». Я подошел к батончику и, запрыгнув в него, активировал защитную формацию. Ломиться напрямую через поля демонов — не самое правильное занятие. Рансид с двумя помощниками находится в 25 километрах от нас. Так что пешком мы туда доберемся в лучшем случае через неделю. Слишком много ловушек, слишком много големов, слишком много полигонов и слишком много порождений полей битвы. Причем, ладно бы они все были воинами, тогда никаких проблем с этими созданиями не возникло бы. Так нет, Все поголовно золотые мастера. Как, к слову, и Рансид. Ядра стихии таких размеров у медных мастеров не бывает. Поэтому я решил воспользоваться тем самым уникальным способом передвижения по опасным участкам, что был у нас с самого появления батончика, но которым мы, кажется, так ни разу и не воспользовались. Суть этого способа заключалась в том, что самоходную повозку этапа «Зародыш Бога» серебряного ранга не сможет повредить ни один мастер этого мира. Впрочем, мира людей тоже. Аналогично бессильны против нас и все ловушки этого поля битвы. Даже если колеса провалятся в глубокую яму, длинные шипы вытащат нас откуда угодно. Единственное, что я сделал, проехал мимо всех убитых демонов и закинул их в пространственную аномалию. Да, с точки зрения наживы, это было бесполезно. Придется возвращать тела командиру отряда, который, к слову, так и не представился, включая все оснащение этих демонов. Ибо небо будет неугодно, если мы что-то присвоим. Если демон разрешит оставить нам пространственное хранилище, будет отлично. Нет? Что ж, не сильно-то и хотелось. Хотя кого я обманываю? Еще как хотелось. То, что происходит что-то неправильное, порождение поля битвы и големы всевозможных полигонов, осознали минут через 30. Они прыгали на двигающуюся мимо них самоходную повозку, вот только тут же отскакивали прочь. Удрученно помотав башкой, двухметровые могучие обезьяны пытались атаковать нас своими артефактами. Вот только здесь батончик показывал, что этого делать не стоит. Тех, кто просто пытался запрыгнуть на защитную формацию, наша повозка отбрасывала в сторону, но тех, кто занимался активной атакой, превращала в пепел. Вместе с артефактами, что печально, но довольно быстро могучие обезьяны осознали, что тыкать своими дубинками в красную непонятную штуку нельзя. Все, что им оставалось, неотступно следовать за нами. Надеюсь, что мы все же увязнем в одной из многочисленных ловушек, что ломались под колесами. Вот только мечты зверей оставались мечтами. Батончик, пусть и медленно, но уверенно полз вперед, постепенно собирая за собой огромную вереницу преследователей. Несмотря на идеальную конструкцию, батончик то и дело нырял во всевозможные ямки, хотя я прикладывал все усилия, чтобы их объехать. Бесило безумно. Вроде как мой навык вождения находился на таком уровне, что я мог проехать по краю любой ямки, но нет. Поле битвы словно насмехалось надо мной. Оно умудрялось менять ловушки, словно ими управляло какое-то разумное существо, чего не могло быть в реальности. Поле битвы — это просто червоточина, что схлопнулась до нуля и объединила два мира. В этой точке объединения появляются такие потоки беспорядочной энергии, что они порождают твари всех возможных комбинаций. Либо создают вот такие ловушки, миновать которые наземным транспортом невозможно. Стоп. Наземным транспортом? Осознание того, что я вытворяю очередную глупость, ударило меня обухом неприятных ощущений по голове. Я Даус Этапа Мастер. Пусть и не золотой, но серебряный точно. При этом у нас в Илее сформировано золотое сопряженное ядро стихии, которым можно воспользоваться. Что такое батончик? Это самоходная повозка, предназначенная для быстрой езды по всем поясам, а также обеспечивающая функцию летающего меча в третьем, четвертом и центральном регионах. Все, что для этого требовалось, являться золотым мастером, а также засунуть в приемник повозки несколько кристаллов стихии, причем тех, которые может поглотить водитель. Применительно к моему случаю, совершенно любых. О том, что батончик умеет летать, мы уже знаем. Он совершенно не манюни, а наша предыдущая повозка прекрасно летала по центральному дворцу мира демонов. Значит, летать может и батончик. Если выбирать между тем, чтобы плестись, как трижды раненая черепаха, и тем, чтобы побороть свой страх и взлететь, я выберу второе. Ибо не понимаю, что мы будем делать, когда доберемся до места. Слишком огромная толпа за нами уже собралась. Из всех энергию я не выпью. К слову о самоходных повозках. Неказистый по нашим меркам транспорт был передан Эльде и Кармину. Речь идет о повозке, которую мы изъяли у внезапно разделившегося пополам координатора червоточин. Ему все равно она уже не пригодится. А возвращать такую ценность в гостиницу Кадалина мне как-то не хотелось. Артемал Кан выдал нашим ученикам повозку, как и обещал. Но она оказалась еще более неказистой, чем наш трофей. Кармин отодрал все опознавательные знаки. Эльда перекрасила черную повозку в приятный голубой цвет, гармонирующий с ее глазами. Так что отныне ученики рассекали по второму поясу на собственном транспорте. Весьма шустром транспорте, стоит признать. «Ты уверен?» — без страха спросила Вилея, когда я открыл приемник и закинул внутрь батончика целую горсть кристаллов стихии. «Нет», — честно ответил я, испытывая легкий мандраж. Мозги желали решить проблему с нашими преследователями и скоростью перемещения по третьему поясу, но тело подводило. Оно помнило тот страх, что сковывал меня во время предыдущего полета, и всячески намекала на то, что не стоит заниматься безумными вещами. Инструкция, что прилагалась к батончику, выплыла у меня перед глазами, хотя я прекрасно ее помнил. Для того, чтобы самоходная повозка начала летать, требовалось воздействовать силой своей стихии на управляющий контур. Рычаг, находящийся между местами водителя и пассажира, управлял высотой и разворотом. Педали отвечали за скорость и торможение. У меня не было ни малейшего понятия, как много батончик поглощает кристаллов стихии для перемещения в третьем поясе. Этой информации в инструкции не нашлось. Имелось лишь упоминание, что чем ниже пояс, тем сложнее в нем летать. Мы все еще находились во втором, но в мире демонов, как такового, ограничения между кругами не существовало. Разница между концом второго и началом третьего была чисто формальной. Значит, теоретически должно сработать. Небо. Почему я оттягиваю неизбежное? Вместо того, чтобы взлетать, думаю о чем угодно, только не о том, что нужно. Рука легла на рычаг набора высоты, и, объединив сопряженное ядро стихии с управляющим контуром батончика, я потянул его на себя. Самоходная повозка с такой легкостью оторвалась от земли, словно вообще не испытывала с этим никаких проблем. На приборной панели появилась информация. Количество кристаллов стихии, что я загрузил в батончик, хватит на 20 минут полета. 5 минут на каждый кристалл. Расточительное удовольствие, хочу сказать. Повозку не шатало, не дергало. Даже когда на нее еще раз прыгнули несколько големов и могучих обезьян, она не дернулась. Мы остановились на высоте 3 метров. Однако этого явно было недостаточно. Твари прекрасно до нас доставали. Значит, нужно выше. 10 метров. Нет, 20. На большее я не рискнул. У меня элементарно дыхание перехватило. Вроде я сидел на твердой поверхности, вроде как мы постоянно свели и карабкались на высокие горы с помощью техник. Вроде как мне даже приходилось прыгать на высоту нескольких сотен метров, когда охотился на хозяина полигона. Но такого страха перед высотой, как сейчас, не испытывал. Глупо, конечно. Может быть, даже ненормально. Но это то, с чем приходилось мириться. 20 метров — мой текущий предел. Взлететь выше мой организм просто не позволяет. Педаль скорости медленно утонула, и батончик резво полетел вперед. Вначале я не рисковал, привыкая к управлению. Однако постепенно наша скорость стала возрастать. О том, что происходило с защитной формацией, оставалось только гадать. Звуки до нас не доходили. Но то, что големы и порождение поля битвы впали в слепую ярость, очевидный факт. Они неистово орали, размахивали лапами, кидались в нас камнями и булавами. Но все было тщетно. Скорость, с которой мы начали лететь, оказалась нашим преследователям не по зубам. 10 километров, что отделяли нас от Рансид, мы преодолели буквально за 10 минут. Торможение в воздухе работало так же идеально, как и на земле. Батончик застыл, как вкопанный, прямо над домом, в подвале которого спрятались 3 человека. Либо человек и 2 демона. Светило меры демонов уже подошло к горизонту, так что големы вернулись на изначальные рубежи. В случае, если эта троица решит сбежать, они сразу же ринутся вслед за ними. На страже оставалось всего 7 двухметровых могучих обезьян. Нас они не видели. Батончик летал тихо и незаметно. «Прогуляемся?» Я кивнул велея на наших противников. На лицо моей жены наползла кровожадная ухмылка. Когда дело касалось сражений, велея всегда бежала в первых рядах. Что-то придумывать я не стал, а зависнув над группой обезьян, резко пошел на посадку. У порождений поля битвы имелись защитные доспехи, вот только они слабо помогают, когда сверху обрушивается огромная красная летающая железка этапа «Зародыш Бога». Из 7 тварей выжило только 3. Да и то из-за того, что стояли чуть в стороне от остальных. Ими занялась Велея. Ей давно хотелось размяться. Вот только мы позабыли о нашем мохнатом спутнике. Ленивец, увидев жрачку, позабыл обо всем на свете. Едва мы приземлились, как зверь молнией вылетел из повозки и очутился рядом с опешившими обезьянами. К моменту, когда мы выбрались из батончика, пространство погрузилось в тишину. Раздавалось только довольное чавканье ленивца, уминавшего средоточие и ядра наших несостоявшихся противников. Специализирующемуся на уничтожении существ этапа мастер-зверю ничего не стоило прикончить 3 обезьян, словно те походили на каких-то бессильных нулевок. Раздалось недовольное ворчание. Ленивцу показалось мало. «Через 5 минут сюда заявятся големы из полигона», — обрадовал я зверя. «Они уже бегут сюда со всех своих лап и ног. Ты же помнишь наши правила? 1 сжираешь, 2 в мешок». «Наклонись, я прицеплю емкость для кристаллов и камней». Недовольный рев наполнил пространство. Такой подставы ленивец точно не ожидал. Однако после того, как наши взгляды пересеклись, Зверь еще раз что-то недовольно пробурчал и подчинился. Кажется, когда придет время расставаться, возникнут определенные трудности, ибо это чудо в меху воспринимает меня и Велею как полноправных хозяев, что имеют право ему приказывать. Все, что мы требуем, он выполняет беспрекословно. Возмущается, куда ж без этого, но выполняет. Велея хотел ребенка? Чем не ребенок? Большой, мягкий, пушистый, местами разумный. Ничего не говорит, но все понимает. Порой творит такое, что хочется его прибить. Как по мне, идеальный карапуз. «Посмотри за ним», — попросил я Велею. Сам же подошел к заваленному подвалу. Рансит со своими помощниками на месте не сидела. Несмотря на чудовищные ограничения в ресурсах, они умудрились завалить проход так, что мне требовалось использовать несколько кристаллов стихии, чтобы его очистить. Однако прежде чем действовать, я прокричал. «Рансид! Меня зовут Зандер! Я искатель из мира людей! Сюда прибыл по просьбе представителя племени Аргил. Сейчас я уберу преграду. Не нужно на меня нападать. Подтверди, что ты меня слышишь и понимаешь. Сражаться с тобой у меня нет ни малейшего желания».
«Чем докажешь, что тебя прислал Буул Оргил?» — послышался нежный голос. Такой больше подходил к какому-нибудь нежному цветочку, а не боевой девушке, в одиночку сражавшейся с оравой тварей. Результат такого сражения валялся рядом с подвалом в виде сотни големов и порождений поля битвы.
«Я понятия не имею, кто такой Буул Оргил!» — прокричал я в ответ. «Примерно полчаса назад группа из 50 демонов была уничтожена этим полем битвы. В живых осталось всего 5 демонов. Тут как раз мимо проезжали мы, и командир выживших слезно попросил спасти некую Рансид. Человека. Аналогичная просьба поступила от моего ученика по имени Кармин. У него есть старшая сестра с таким же именем».
«Ты знаешь Кармина?»
— оборвал меня ошарашенный возглас. «Ты точно меня слушала? Или реагируешь только на знакомые слова?»
«Рядом нет тварей».
«Есть, но ими занимаются. Сами сможете сломать преграду? Или это нужно сделать мне?»
«Ломай, у нас почти не осталось энергии».
Кристаллы в руки, поглотить энергию и выпустить ее вперед, насыщая камни стихией. Взмах рукой, и каменная преграда перестала существовать. В ней сформировался широкий проход. Прошло мгновение, и в проходе показалась голова одного из помощников Рансид. Все же демон. Он выбрался наружу и на какое-то время превратился в статую. Мало того, что рядом находился батончик, так еще и огромная толпа големов, что спешила в нашу сторону, бесформенными кучами камней падала на землю, не успевая добраться до цели.
«Если не поспешите, то через 10 минут на полигоне будет тесно!» — прокричал я. «Сюда спешат обезьяны с дубинками. Много обезьян. Да и големы других полигонов не дремлют».
«Выходим!»
— вновь раздался чарующий голос, и, наконец, в проеме показалась сестра Кармина. Второй раз в жизни мое сердце пропустило удар. Первый раз это была Дарна, сейчас Рансид. Несмотря на чумазое лицо и растрепанные серебристые волосы, передо мной находился идеал женской красоты. Рансид выглядела взрослой, ей можно было смело дать лет 25, не меньше. По сравнению со мной и Левелеей, она выглядела как старшая сестра, сильно старшая сестра. Огромные голубые глаза смотрели на меня настороженно, что не лишало их неземного очарования. Миниатюрное стройное тело идеально подчеркивалось приталенным нежно-голубым платьем, но больше всего мой взгляд задерживался на чувственных, четко очерченных губах. Моя жена не пользовалась косметикой, так как считала ее чем-то неправильным. Красота должна быть естественной. Однако Рансид явно красила и губы, и глаза, и даже скулы. Причем делала это настолько идеально, что у меня не возникло даже намека на отвращение.
«Муж, хватит пускать слюни!»
Велея заметила мое состояние и подошла ближе. Оценив Рансид, моя жена резюмировала.
«Согласна, хороша. Хотя, как по мне, Кармин с длинными волосами и в женском платье. Разве что у нашего ученика глаза карие». «Вы действительно знаете Кармина?»
Вот теперь нежный голос идеально вписался в образ.
«Бесишь!» —
пробурчала Велея и воплотила золотой лист ученического договора. «О, кажется, теперь при первой возможности моя жена будет заставлять окружающих страдать так, как страдает она сама. Что-то не нравится? На, читай. В чем-то сомневаешься? Прочти книгу, а лучше две». Однако Рансид явно не воспринимала чтение как какое-то наказание. Пока я стоял, пытаясь справиться с обуревающими меня чувствами, девушка пробежала глазами по договору, и из нее словно стержень вытащили. Из могучей воительницы, готовой сражаться в любой момент, Рансид превратилась в обычную миниатюрную девушку, которую хотелось обнимать и гладить. Небо, откуда такие мысли? Закрыв глаза, я несколько раз глубоко вдохнул, пытаясь вернуть мысли в нормальное состояние. Да, Рансид красива. Если сравнивать ее с Дарной, то с первого взгляда даже нельзя определить, какая из девушек лучше. Со второго, как мне кажется, тоже не получится. Но именно это несостоявшееся сравнение заставило меня обрести хоть какое-то подобие нормального состояния. Красота не всегда означает добро. Дарна красива, но она успела натворить такого, что ее хочется прибить, а не приласкать. Рансид красива, бесспорно. Но что, если и она является обладательницей несносного характера? Небо любит устраивать нам с Вилеей всевозможные испытания, так что в этом не будет ничего удивительного. Тем более, что у Рансид имелась весомая причина для того, чтобы иметь несносный характер. Три огромных амбарных замка, из-за которых девушка навечно застыла на этапе мастера. Во всяком случае, пока не отправится к сектантам, или пока я... Нет, хватит вообще думать о Рансид. Нехорошо, когда все мои мысли забиты посторонним человеком. Вот разберемся с проблемами, тогда решим, что делать дальше.
«Ленивец, хватит кошмарить големов!» — прокричал я.
Прошло несколько мгновений, и батончик качнулся. Зверь вернулся в повозку, и, судя по довольному сопению, насытился он знатно. Однако на этом я не успокоился. Защитная формация была деактивирована, так что ленивец прекрасно меня слышал.
«Покажись! Нужно, чтобы наши спутники тебя не боялись!»
Все же хорошо, что я заранее подумал о таком. Когда на задних сиденьях показалось развалившееся тело огромного ленивца, спасенная тройка сделала несколько шагов назад и даже повесила на себя духовные доспехи. Они сумели оценить силу и опасность зверя, так что готовились к худшему.
«Значит так, это ленивец. Он путешествует с нами. Сидит спокойно на задних сиденьях и никого не трогает. Через пару минут сюда нагрянет толпа обезьян, и отбиться от них не получится. Либо вы побеждаете свой страх и забираетесь в повозку, устраиваясь втроем на втором ряду, либо забираетесь обратно в подвал. Проход заделаете сами. Виляя, грузимся. Работать няньками мы не обязаны».
Да, вот когда обращаешься с красивой девушкой таким тоном, проблем не возникает. Спустя несколько десятков секунд батончик качнулся. И Рансид и ее спутники приняли правильное решение.
«Что ж, давайте посмотрим, что за оружие вы собирались достать Буулу Оргилу», произнес я, поднимая батончик на 20 метров в воздух.
Повернувшись к побледневшим спутникам, что явно не рассчитывали на летающий транспорт, я уточнил.
«Куда направляемся, Рансид из дома Бао? Где спрятано то, что поможет племени Оргил обрести долгожданную свободу?»